готовки, браво, ребятушки, а кто ваши
ополцы?
Браво, ребятушки, а кто ваши матки?
Наши матки, белые палатки, вот кто наши матки. Наши матки, белые палатки, вот кто наши матки.
Солдату браво, ребятушки, а кто ваши
жены? Наши жены, души занежены, вот кто наши жены. Наши жены, души занежены, вот кто наши жены.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии замечательный военный художник, член Московского союза художников Алексей Крюков. Добрый день, Алексей.
Здравствуйте, дорогие.
Прозвучала старинная русская военная песня. Ну, это не случайно мы начали с нее, потому что разговор наш будет посвящен очень актуальной, очень важной, востребованной теме сегодняшнему дню военной живописи. Военная живопись востребована, были замечательные художники, которые, собственно говоря, у всех на слуху, потому что Россия воевала постоянно, постоянно в кольце фронтов, малые локальные конфликты, малые войны, потом большие войны, Первая мировая, Великая Отечественная, сейчас вот не знаю, как все это назвать, СВО ли или преддверии Третьей мировой войны, но в любом случае мы видим, что периодов, когда бы Россия не воевала, ну, по пальцам одной руки, наверное, можно просчитать. Вот при Александре Третьем не было, почти не было таких серьезных боестолкновений, военных конфликтов, но таких периодов не шибко много. Брежнева некоторые поминают, но при Брежневе возник Афганистан в 1979 году, который кончился распадом Советской империи. Алексей, расскажите немножко о себе, что вас подтолкнуло заниматься вот этим направлением. Есть студия имени Грекова, есть некоторые современные художники, которые воздают должное военной теме. Как вы пришли к этой тематике и с чего началась любовь к живописи? Кто на вас повлиял? Родители, может быть, друзья, может быть, какие-то репродукции каких-то знаменитых работ, учителя школьные?
Да, я начну издалека. Любовь к живописи с детства. В детстве все дети рисуют, лепят из глины, танцуют, ну, проявляют разнообразные творческие свои способности, навыки, тяготеют к ним. И я не исключение. То есть начал рисовать гораздо раньше, там, насколько себе помню, там, в 7-5 лет. Там. Потом же профессионально пошел в студию к художнику. Я не в художественную школу, а у нас был художник на улице по соседству, который учился в Харьковской академии художеств. Он мне преподавал несколько уроков. И папа приносил журналы, исторические журналы, военные журналы с репродукциями профессиональных художников Васнецова, советских художников, которые тогда еще врезались мне в память. И внутренне я чувствовал, что это я хочу так же, как и они, достигать высот, стремиться к этому. И потом уже по окончании средней школы поселка Погар Брянской области я поступил в Брянское художественное училище, где учился 5 лет. И уже намеренно цели были поступить в Академию Ильи Сергеевича Глазунова. То есть еще в студенческие годы, учась в училище, я уже себе планку такую задавал, что я продолжу образование дальше. Поступил в Академию Ильи Сергеевича Глазунова в 2010 году. Конечно, годы такие интересные, сложные. Илья Сергеевич приходил на просмотры, давал задания. Профессиональная подготовка в Академии Ильи Сергеевича очень серьезная. Вот за все эти 6 лет. А по окончании я уже задался темой диплома ополченца Новороссии. Ну, конечно, когда события начались в 2014 году, я уже тогда хотел поехать. Более того, у меня родня живет в Донецкой области, в Краматорске.
Я вас перебью. Вы туда ездили, общались там на месте, с людьми там писали?
Да, я поехал в 2015 году, но в Краматорск, естественно, не поехал, потому что он был под ВСУ. Я поехал в Дебальцево. Вот, собирать материал для дипломной работы в Академии Сергея Глазунова. Собрать там материал, написать этюды с натуры, написать эскизы, получить какие-то впечатления.
И... Ну, 15-й год Дебальцево, я, извините, вас перебиваю, это же такое знаковое место, знаковый период, как раз вот этот Дебальцевский котел знаменитый. Большие потери с той стороны, ну и с нашей тоже, к сожалению, были погибшие. Вот что у вас отложилось в памяти из 15-го года, из Дебальцевского периода?
Да, вот когда нас как раз вот по этому кольцу сопровождала ополченица, он рассказывал, какие события происходили тогда, вот февраль-март 2015 года, когда освобождали Логвиново, то есть поселок подчистую разрушенный, одни руины виднеются. И говорит, что когда освобождали, зашли в этот поселок Логвиново, то есть в живых только курица и собака была, то есть и... А жители, ну, под завалом кто-то погиб, и не всех удалось достать из этих под завалов, потому что, ну, заминированные места были. И, конечно, это все так перепахало меня.
Вы сами видели вот эти места, да? Вот,
да, да, непосредственно мы ходили по этому поселку. Тишина, степь, и только на калитке там железо болтается и шуршит, как в фильме ужасов.
Ну, это воистину был ужас, потому что воевал один народ. Это, по сути дела, второе издание «Гражданской войны», «Гражданская война 2.0». Вы, наверное, много читали про то, что было 100 лет назад, да, и какие-то мемуары, и исследования. Как вы сами вот оцениваете то, что сегодня происходит, ну, 2014 года начиная? В чем элементы сходства и различия, как вы думаете?
Ну, достаточно пообщаться было мне с местным населением Донецка.
Когда семьи расколоты, когда вот брат на брата, причем кто-то приезжал из Киева воевать за Новороссию, а кто-то наоборот, украинцы. А русские ехали в Киев, покрывали себя татуировками этими с надписью «Mein Kampf» и воевали на той стороне. Что это? Как это назвать?
Ну, конечно, тот народ, обуянный вот этим гневом, ненавистью, естественно, во всем этом есть третья сила, которая подожгла. Их же давно воспитывали ненависть к нам, к русским людям. У меня такой случай был. Мой отец служил на Западной Украине. Это было время 70-х годов. И вот он рассказывал, как он в увольнительную ходил. То есть идет по городу, говорит, что вот я из России, там пообщаться хотел. Узнают, что он из России, и тут же бросают в него камни. То есть ненависть к русскому народу, действительно, вот к нам, она была тогда, она была, и просто эту ненависть разогрели вот до такого уровня, это как снежный ком, постепенно-постепенно накатывалось, и вот это во все вот вылилось. Что побуждало людей Донецка и Луганска выйти с флагами России, но мы же с вами понимаем, что они действительно наши люди. Они вышли, ну, чтобы их не убивали, да, Россия защити нас. Когда я общался с ополченцами в 15-м году, он говорит, ну, мы не понимаем, мы не там, и не там, и непонятно, чего с нами. То есть, конечно, люди переживали, люди надеялись, что их примут сразу же, Россия их сразу же примет.
Ну, потом был период, через несколько лет, чрезвычайно большого огорчения, после вот этого плана Штайнмайера, Минск там 1, Минск 2, Минск 3, все это, конечно, производило крайне тяжелое впечатление на тех, кто энтузиастов, добровольцев, которые туда поехали. А 50 тысяч человек же, по некоторым сведениям, прошли через вот это горнило и отстояли честь России на самом-то деле. С кем вы общались? Может быть, с командирами, с полевыми, с рядовыми бойцами? И второй мой вопрос. Легко ли правильно нарисовать, честно нарисовать человека, который только вышел из боя, который ходил под смертью, мог погибнуть в любой момент, и передать его состояние? И что вы стремитесь передать, когда вот пишете вот свои работы замечательно? Я хочу сказать нашим дорогим радиослушателям, у нас, к сожалению, не телевидение, не могу показать эти работы, но они есть в интернете. Найдите Алексей Крюков, посмотрите его работы, эти глаза этих людей, их, так сказать, облик. Потому что это не фотография, это живописная картина. Там другие немножко принципы работают.
Ну вот началось-то с 15-го года. Я первый раз, когда поехал в Дебальцево, да, вот и Светлодарская дуга, тоже видел там, посетил ее. А общался с заместителем командира батальона. Это был 3-я мотострелковая бригада. Там командир был Мачете. Да и, собственно говоря, ну, в основном-то рядовые бойцы, ополченцы, преимущественно ополченцы, все местное население, то есть многие из Донецка, многие из Луганска.
То есть люди вышли защищать свой дом.
Совершенно так и есть. То есть, как бы, ну, их начали, вот, допустим, у меня есть этюд, ополченец Олег, инок позывной. Он мне рассказал свою историю. Говорит, мой дом разбомбили, я семью отправил в Россию, а сам ушел в ополчение. И таковых много. Конечно же, когда смотришь на эти лица, прототипы возникают в голове, что это прообразами могут быть там и Минина, и Пожарского. То есть это наши люди, патриоты, с ярко выраженной позицией гражданской. И, конечно, нужно передать, что и показать не то, что даже репортаж с места событий, что просто вот портрет и все. Ну, какую-то историю пытался я показать за этим.
Типаж, да, сделать типаж, да. Это очень тяжело, как написать вот писателю, ну, Гончаров, вот когда Обломов писал, он же, может быть, не думал, что он там на века написал там образ Обломова и образ Штольца, это как бы два антипода, но они очень важны для понимания русской жизни. И то же самое некоторые образы живописные, старых живописцев, ну и, надеюсь, что и новых дня сегодняшнего, они еще не настолько, может быть, укоренены в нашей культуре, но, тем не менее, они, некоторые наши живописцы, создали образы, которые тоже на века. Ну вот, на века они, их уже не вычеркнешь, ладошкой не закроешь. Легко ли создать действительно тип, типические образы? Потому что для меня эти ребята, которые там воевали, это действительно, это цвет нации, это соль земли русской. И когда там был какой-то некий митинг, как некое мероприятие было, по-моему, это был 15-й год или 16-й, приехали вот добровольцы оттуда, один батюшка с ними был, там человек 5-6 вышли, это были иные богатыри все, огромные, двухметрового роста.
Да, конечно, конечно.
Люди, которые напоминали вот былинных богатырей Древней Руси. Мне лично.
Да. И сейчас то, что это былинные богатыри, это сейчас больше понимания этого приходит. То есть люди здесь, в Москве, понимают. А до этого вот, объясняешь, вот это наши герои, это национальные герои. Я ж не раз это в свой адрес слышал, что это бандитов рисую. Вот, там не пойми, чего на Донбассе происходит, какая-то заварушка произошла. Но я говорю, езжайте, посмотрите, что там произошло. У вас может сложиться свое личное мнение или не сложится. То есть я выполняю свою задачу как художник. Моя задача как художника – воспеть эти образы, прославить этих, запечатлеть, увековечить. Потому что это наша память, это наши герои. Это такие же русские герои.
Ну, технология вот работы над, скажем, живописным портретом, она достаточно сложная. Нужно эскизы писать, нужно время, нужно как-то, мне кажется, через свое сердце, через свою душу пропустить образ этого человека.
Конечно.
А здесь-то у вас времени очень часто нет. Как вот это противоречие разрешить? Человек там появился, вот 2 часа вы пообщались, а должны выдать на гора полноценную картину.
Ну, конечно, за это время стараешься больше чего-то узнать о человеке. Больше набросков сделать. И тут задачу себе ставишь. Вот, допустим, я пишу сюжетную картину, портрет-картину о этом человеке. То есть не просто вот его портретное сходство и все, а какая история за ним. Конечно, это не просто делается. И тут уже как бы задача художника по мере его таланта, степени и вкуса, насколько он это правдиво сделает. Потому что мы же художники, мы не делаем репортаж с места событий, мы создаем внутренние какие-то переживания свои туда вкладываем вот, о этом человеке, которого пишем. И, конечно, это очень важно, когда это получается. Вот лучшая оценка, когда зритель приходит и говорит, вот здесь это получилось, да, здесь какой-то проникновенный образ, который там смотрит на тебя, большая история за этим человеком, и это ощущается. Ну, сложно как-то себя оценить. Вот, ну, что-то
а критика
получается.
Бывает? Приходит, допустим, да. Родственники какого-то героя, смотрят и говорят, ну, не похож он нифига, вот не такой он в жизни, что он написал. Как к критике относитесь? Критика – больная тема, да?
Не, ну, критика, конечно, искусство не бывает без критики. Конечно, критика есть, и критика разнообразная. В большинстве своем эта критика касается политической ситуации. Вообще, менее критикуют
живопись.
Зачем
он вообще взялся писать?
Ну, конечно. Менее критикуют живопись, но бывают такие. Вот у меня есть портрет Алексея Борисовича Мозгового. Я, к сожалению, с натуры не смог в силу обстоятельств, что Алексей Борисович погиб, к сожалению, вот, в 15-м году. Но есть портрет по воспоминаниям сослуживцев написан. Конечно, я пользовался и фото для портретного сходства, но он как бы сложился не просто под копирку. Я делал его, взял с интернета и сдул. А все-таки свои мыслительные образы, то, что я чувствовал, я носил этот портрет и компоновал так, как я ощущал внутренне.
И... А как люди, которые знали Мозгового, отнеслись к этому портрету? Они согласились с вашей трактовкой?
Кто-то согласился, кто-то не очень согласился. Кто-то просто посмотрел, говорит, ой, не похож, Борисович был другим. Они звали его Борисович, Борисович был другим. А каким? Ну, он был более такой.
разгильдяйский. Ну, я не знаю, я в этом не видел. Вот, именно.
Но Шемякин, когда он все-таки сделал знаменитую эту скульптуру Петра Первого, Петра Великого, он же работал с масками реальными, которые сохранились. И, в общем, Петр, он вот таким и был в жизни. А на картинах, этих парсунах, Петр другой. И он столкнулся с очень резкой критикой. Что-то там такое вылепил нам тут, в общем, поставили там в Санкт-Петербурге этот памятник. Ну, в общем, художник должен быть, жить по принципу хвалу и клевету приемля равнодушно и не оспоривая глупца.
Не, ну, конечно, бывает справедливая критика, а бывает критика, что называется, зловещая, обычная. Зловещая, да. И тут уже с чем-то можно согласиться, с чем-то не согласиться.
Вот. О критике с оргвыводами, но давайте тоже больную тему затронем, потому что судьба патриотического искусства в России, воюющей России, воюющей стране, сегодня не столь проста. Если вспомним то, что было 80 лет назад, в период Великой Отечественной, тогда все силы государства были брошены на агитацию и пропаганду, на поддержку патриотизма, и вспомнили и наших, так сказать, великих полководцев, и фильмы там сняли, и кое-что на полку, кстати, было положено, их сняли с полки, значит, и пустили в прокат. И целые структуры большие были созданы, которые работали вот именно на это. То есть, живые в советские времена, я думаю, что мы бы не здесь сидели, а в каком-нибудь, ну, очень скромный зал, тут более чем скромный, вот пол нуждается в ремонте, и стены, и так далее. Ну, слава богу, хоть есть такое помещение. А в принципе, тогда, наверное, все было бы немножко иначе. Сегодня вы сталкиваетесь с сопротивлением. И какое оно, это сопротивление, вот, дня сегодняшнего, ну или то, что было несколько лет назад, потому что устраиваете выставки, и в различных регионах России они проходили, и в Москве, и недавно у вас выставка была там с еще одним вашим коллегой.
Да, Максимом Фаустом.
Да, ну вот, можете про него тоже несколько слов сказать, было бы хорошо человека тоже вспомнить. Вот что сегодня с этим-то происходит? С продвижением произведенного живописного продукта, патриотического живописного продукта?
Да, очень все непросто, конечно, ввиду ситуации. Конечно, 30 лет мы жили действительно в либеральных таких структурах, парализовавших...
В либеральной парадигме.
Парадигме, да. Парализовавшими наше искусство, классическое искусство, реалистическое искусство. И, слава богу, понимание приходит, что нужно возрождать наше национальное сознание, нашу культуру. Ту культуру, которая действительно проповедует ценности, настоящие ценности, патриотические. Все-таки вы здесь правильно упомянули, что в советское время, когда война шла, Великая Отечественная война, и как-то был подъем действительно в народе, и этот подъем культивировался со стороны государства.
Подъем был со стороны государства, когда всех вот членов творческих союзов одели в военную форму и направили на фронт, и живописцы там ходили по окопам, изучали быт, писали потом картины, конечно. Писатели книги, а поэты...
А сколько артистов воевало, сколько музыкантов приезжало на фронт?
Агитбригады.
Агитбригады были, да. Вот этого не хватает, конечно. Только объединившись, мы сможем достичь действительно таких высот и сильного государства, объединившись.
Вам вот, выставки закрывали?
Нет,
было такое,
нет.
Что выставка готовилась, а потом раз звонок, а у нас тут ремонт, капремонт, мы не можем вас принять?
Нет, такого не было. Ну, просто когда обозначалась тема, вот, допустим, ополченцы Новороссии, либо Донбасс, давайте покажем, заявки разнообразные предлагали. Просто отказ нет. Нет, нет. Почему? Не объясняем причину. Вот это было.
А это Москва?
Это Москва, да. В регионах, конечно, все-таки это проще сделать, действительно провести.
Меньшее сопротивление.
Меньшее сопротивление. И все-таки, конечно, вот мы в прошлом году с Максимом Фаистом, моим коллегой, замечательным художником, провели выставку в Брянске, в Брянской области. Это моя родина, это приграничье, которое обстреливается каждодневно. И действительно, там провели выставку, масса приятных
там, где
отзывов.
Людям не нужно объяснять, где враги, а где друзья.
Ну, конечно. Это здесь нужно объяснять. Здесь другая реальность, отличная от реальности Донбасса. И не все это понимают. А с Максимом мы познакомились в 2018 году. Он тоже ездил на Донбасс, так же, как и я, с 2015 года. А с 2018 мы уже объединились в такой творческий тандем. Делаем выставки, работаем вместе вот, в мастерской Академии художеств под руководством братьев Ткачевых. И я надеюсь, что еще будут у нас совместные проекты. Будем вместе продвигаться, пробивать. Потому что ведь в Москве два художника писали вот на Донбассе тему с 2015-2014 года. Это я и Максим. И в Петербурге два художника. Это Александр Новоселов и Щиблев. Все, больше никто не писал. Может, кто-то ездил, но я не знаю.
Ну, сейчас побольше уже.
Сейчас появилось. Побольше. Сейчас и студия Грекова приезжает. Другие художники тоже пишут. А тогда, с 14 года, ну, официально Россия в конфликте в Донбассе не участвует. Вот.
Ну, старались нивелировать, а в самом случае, да, тему эту не поднимать особо. Скажите, вот кроме работ вот этого направления, добровольцы, ополченцы, люди, которые воюют на СВО, чем вы еще занимаетесь? Я знаю, что у вас и прекрасная пейзажная работа. Вы продолжаете традицию великой русской пейзажной живописи. Есть и духовного плана работы. Удается ли этим заниматься тоже?
Конечно, я не чувствую лирики. Я пишу лирические вещи. Я выезжаю на пленэр. Русский север меня привлекает. Моя Брянщина. Ну, в основном русский север. То есть, где сохранились традиции и быт 19 века. Старинные домики, та вся культура, которая не уничтожена, осталась до наших дней. Вот это привлекает. И в числе всего прочего занимаюсь монументальной живописью, расписываю храмы. Один из недавних храмов – моя поездка в Архангельск и участие в росписи Архангельского кафедрального собора. Более 2 лет мы там работаем, расписываем. Ну, конечно, в первую очередь тематика Донбасса является ключевой, основополагающей, потому что какова судьба нашей Родины, такова и наша судьба. А Новороссия, Донбасс – это часть нашей Родины, моей Родины.
К тому же ситуация идет по нарастающей, и ясно, что быстро этот конфликт не может быть прекращен. Но вы упомянули работу по росписи храмов, пишете ли иконы, и в чем особенность вот этой работы в храме? Здесь же очень много тонкостей, своя специфика и требования канона, и требования чисто по технологии. Как удалось это освоить? И по лесам-то страшно ходить, там высоко, свалиться же можно.
Да? Не, ну привыкаешь, конечно. Высота там под куполом 50 метров, вот если от пола до купола.
В случае чего, соборе, если там, да, свалишься, то, да, это, ну, будет последнее.
Поначалу, конечно, все это немножко так шатко, с опаской передвигаешься. Но потом привыкаешь, и все вполне себе нормально и приемлемо. Да, конечно, действительно, роспись в храме – тонкая работа. Ну, действительно, мы знаем, что церковное искусство, оно консервативное, да, то есть там творчество мы не занимаемся, мы пишем с образцов, создаем каноническое искусство, то есть, допустим, если святой был там в традиционных одеждах, мы и таковым его и пишем. Если есть описание каких-то святых, мы тоже придерживаемся этого канонического решения. Действительно непросто, потому что колоссальные размеры, там весь купол был там более 120 метров, и приходилось, ну, те знания, которые были получены в академии, вот, использовать, что называется, на полную, что-то новое даже в себе открываешь, и всегда роспись в храме, любой объем.
Там же легко с масштабом ошибиться, когда вот пишешь, не понимаешь, какой правильный масштаб, может быть, выбрать,
да,
а
конечно,
снизу
конечно.
Это будет очень даже четко видно, да. А вот тут он накосячил.
Конечно, и здесь в чем вся сложность, то есть леса нельзя разобрать полностью, застелен пол, то есть снизу не просмотреть, как пишется купол. И все это, конечно, масштабировали мы по классическому методу, сетчатое масштабирование делали и переносили таким способом изображение.
Кто вас духовно окормляет? И вообще говоря, принято у иконописцев перед большой работой получать благословение, выдерживать пост, ну, определенные или хотя бы какие-то ограничения на себя накладывать. Это вообще полезно в жизни. Вы как-то следуете этим вот принципам?
Да, конечно. Ну, в силу, конечно, возможностей и стараюсь. Вот. Тяжело, конечно, поститься в это время, потому что работа очень энергозатратная, физически много энергии уходит на то, чтобы, допустим, заложить там 10-20 метров объемов живописи. Конечно, тут тяжело поститься, я имею в виду в плане пищи ограничивать себя. А так пытаешься настроить мысли свои, ну, правильное русло, слушаю духовную музыку, читаю духовные книги, вот, и настраиваю себя, конечно, на то, чтобы были такие благоговения внутри. Вот, с особым благоговением работаю. А благословение получало, ну, меня благословляли многие священники, вот, и я был в переделке Новобатюшки Илия, который меня тоже благословлял, и отец Федор, протоиерей Федор Конюхов, которого мы знаем еще как путешественника, он еще к тому же и священник, тоже я получал от него благословение. Но когда по месту приезжаем на роспись храма, благословляет там архиерей, либо там главный священник.
И такой вопрос. Родная Брянская земля знаменита многими выдающимися художниками и деятелями культуры. Вас поддерживает кто-то из тамошней администрации, и в какой степени все-таки Брянщина на вас влияет? Потому что я знаю регионы, где уровень живописи, уровень вот тех работ, которые выставляют там в местных музеях, он ничуть не ниже Москвы.
Да, в Брянске колоссальный музей есть художественный и большая коллекция живописи. Вот я упомянул здесь замечательных художников, выдающихся братьев Ткачевых, это Сергей Петрович и Алексей Петрович. Но, к сожалению, Сергей Петрович ушел вот в прошлом году в вечную жизнь. Вот, Алексею Петровичу много лет, и дай бог здоровья. Конечно, будучи студентом художественного училища, я приходил в музей, вот как-то впитывал их работы, вот как через себя пропускал, вдохновлялся. И к тому же еще упомяну, вот писатель есть, на Брянщине родился, и Романах Роман, отец Роман, он живет в Псковской области, в Скайтоветрово, и тоже вот у меня есть эскиз, в ближайшем будущем собираюсь писать его портрет. Конечно, земля брянская так богата на таких
да, вот выдающихся людей. Да, но я могу сказать, что я был одно время представителем отца Романа здесь,
да,
в Москве.
Видите, как получается. И Роман Матюшин, правда, вот я читаю его стихи тоже.
Давайте мы одну песню поставим в исполнении его или, может быть, кого-то из тех людей, которые любят его творчество. Ну, я думаю, уместно, чтобы прозвучала песня «Родник». Да. Давайте
«Целебный
Жанну
родник»
Бичевской,
да,
поставим,
да,
вариант.
Если тебя неудача постигла, если не в силах развеять тоску, осенью мягкой, осенью тихой, выйди скорей к моему роднику, осенью мягкой, осенью тихой. Скорей к моему роднику. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый Если глаза затуманились влагой, из родника поплещи на глаза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза, можешь поплакать, спокойно поплакать, кто разберет, где вода, где слеза. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый вон там журавли пролетели у горизонта, расставил их крик. А если ты болен, прикован к постели, то пусть тебе снится целебный родник. А если ты болен, прикован к постели, пусть тебе снится целебный родник. За родником белый храм, кладбище старое, этот забытый край.
такой вопрос о коллегах, о тех людях, которые поддерживают это направление, которые выбрали эту дорогу военной живописи, патриотической живописи. Кто для вас важен, кто для вас кажется наиболее значимым из современных художников? И есть ли молодежь? Вот появляются ли молодые талантливые ребята, которые продолжают это направление? Общаетесь с кем-то?
Да, конечно. Вот я упомянул своего товарища Максима Фаистова, вот, замечательного художника, который приезжает на Донбасс. Ну, я его позицию разделил, он мою. То есть мы как бы вот на этом поприще объединились. Но сейчас, конечно, художников молодые есть, конечно, талантливые есть, но вот, что касается военной тематики и, в частности, донбасской темы, не все хотят приезжать, ну, хотят жить такой, знаете, вот легкой, лайтовой жизнью, не напрягаясь, какая-то война, вот непонятно, чего происходит.
Плюс еще можно себе карьеру поломать.
Можно поломать, да. И здесь мне, когда, кстати, начинал тему писать донбасскую, мне так сказал товарищ мой один в академии, говорит, ну, ты либо крест поставишь на своей карьере, либо возвысишься. Вот. Ну, я не знаю, видите, до сих пор работаю, крест не стоит.
Либо вначале распнут, а потом поднимут на щит. Ну, такое тоже бывает.
Бывает, да. Конечно, талантливых художников много, но вот живопись, она сама по себе существует, к сожалению. Государство не поддерживает никак. И мы, художники, вот с Максимом поехали, это просто абсолютно сплошной энтузиазм. Частная инициатива. Частная инициатива провести выставку, там, писать картины, там, где-то хранить картины. То есть очень много факторов, но художнику мастерская очень важна.
Рамы купить, краски,
купить
там,
рамы,
холсты.
Холсты, конечно, это дорогое очень дело, заниматься живописью, потом еще нужно реализовывать картину. То есть, ну, куда ты пишешь эту картину? В музее, музеи сейчас не покупают, если только подарить. И возникает такой вот немножко прокрут в плане творчества. И творчеством, конечно, тяжело зарабатывать. Но кто военную тематику повесит у себя дома? Никто. Соответственно, художники молодые пишут либо там пейзажи, становятся пейзажистами после там каких-нибудь творческих, исторических мастерских, и этим зарабатывают, либо работают на росписях в храмах.
А на досуге и на деньги, вырученные от других работ, занимаются военной живописью, которая, по идее, должна сегодня активно поддерживаться государством, всеми структурами, и продвигаться, и фильмы сниматься, и, в общем, делаться какой-то промоушен на радио, на телевидении, в больших электронных СМИ. Чего мы не видим? Канал «Культура» должен не только там разглагольствовать на какие-то важные, наверное, темы, но для них они более важные, чем день сегодняшний, чем то, что сегодня происходит в их стране.
Ну и тут, понимаете, еще какая ситуация. Вот, допустим, у нас есть киношники, все замечательно. У нас там есть литература, есть музыка есть, а живописи, изобразительное искусство как будто не существует. Вот действительно, мы как в таком каком-то пространстве, в вакууме находимся, пишем, но делаем выставки. Но, слава богу, люди приходят. Вот даже если кому-то там одному нужно вот эта картина, чтобы он посмотрел, зритель, да, и какие-то правильные мысли у него возникли, то это должно существовать даже для одного. То есть мы как бы понимаем это.
Ну, я думаю, да, тема очень важная. Мы ее там регулярно стараемся поднимать в различных программах с самыми разными людьми, что поддержка государства остро необходима, потому что надо правильно выстраивать душу, особенно у молодежи, чтобы молодежь не бежала из страны, там, задрав штаны, а чтобы она все-таки понимала, что нужно поддерживать, надо что-то делать для России, а не просто там шкурными жить, удовольствиями. Это ничем хорошим, кстати, не закончится, потому что можно уехать куда-то и там все равно пострадать, потому что война, она может дохлестнуть и до каких-то регионов, которые кажутся мирными, как у нас в 73-м, там, 75-м уезжали люди в эмиграцию в Израиль в надежде там пересидеть, а там как раз шла война в это время, начинались теракты и так далее.
Да и благостная жизнь, когда все хорошо, рог изобилия, все течет, жизнь бьет ключом. Все это, конечно, вот эти создают ложные ценности. Человек духовно не растет. Только когда, вот, допустим, какие-то тяжелые годы, там, испытания приходят, тогда вот мы начинаем понимать, надо объединяться, надо немножко по-другому жить.
Ну да, иначе душа зарастает вот коростой вот этого благополучия, Никто не против того, чтобы мы жили нормально. Абсолютно они не призывают там в опор к ханабосову ногу выходить там зимой куда-нибудь до замерзшего туалета. Жить люди должны в нормальных условиях. Но когда во главу угла только это поставлено, когда нас 30 лет призывали строить общество потребления, больше зарабатывать и больше тратить, с тем, чтобы, значит, потратив все, еще больше заработать и опять тратить и до бесконечности. Это служение мамоне, а не Господу, да, Богу. Как вы думаете, вот то, что нам ниспослано сегодня, вот эта война там или СВО, это все не случайно? Что люди духовного звания вам говорили на сей счет? Наверняка вы это обсуждали.
Да, конечно, были обсуждения и среди священнослужителей, конечно же. Действительно, это во многом божественные процессы. Божественные процессы, поскольку уже общество не может быть. Вот то, что мы упомянули, да, вот так, потребительски жить, предавать, там еще что-то, вот, какие-то пороки проявляются, такие внутренние, алчность. Богатые люди тоже, вот видите, мало кто поддерживает такие проекты, духовные ценности. Да, вот. Я хочу вернуться немножко, вот мы упомянули, поддерживает ли еще кто-то из культурных деятелей Донбасс. Вот, мною любимый, замечательный писатель Захар Прилепин, ну, увидел мои работы в интернете, вот, а я хотел к нему приехать, и я приехал к нему, он меня пригласил. Увидел мою работу, говорит, да, знал бы раньше, сделали бы выставку в лучших традициях. Вот. Тогда он жил в Донецке. И он, конечно, помогал Донбассу, и помогал мне, и помогал с хранением работ. Вот это как бы единственный человек, который в моей судьбе на многое оказал влияние.
Ну, Захар столкнулся с такой ненавистью, с таким, ну, и кончилось все подрывом, терактом в отношении его. А это же не случайно, а поток клеветы против этого человека просто поражает. Действительно, главный враг, можно сказать, оказался у той стороны. Ну, один из главных. И я думаю, что вот те люди, которые занимаются патриотическими проектами, любыми, в том числе и в культурной сфере, они неизбежно сталкиваются с противодействием, потому что рогатый не дремлет, он же реагирует на все эти вещи. Как нужно правильно реагировать? Как к этому относиться? Потому что вы же сами, в принципе, сказали, что сопротивление есть. Но если есть сопротивление, значит, дорога выбрана правильно, не так ли?
Да, конечно. Есть такой, по-моему, Юлием Цезарем тезис, поговорка. Если против тебя все, значит, ты самый сильный. К сожалению, я не самый сильный, но я стою на своем пути. Я это чувствую, что я делаю правильно. Мне нет ни одной минуты сомнения. Действительно, вот находятся люди, которые вот есть такие, которые противодействуют, да, а есть, которые, наоборот, со мной, да, разделяют мою точку зрения на искусство и на жизнь, и на гражданскую позицию. Есть таковые, их меньше, но они есть, и мы за счет этого как-то сплоченнее, нравственнее, и нам легче достигать общих каких-то целей.
А есть кто помогает? Потому что я вот смотрю на эти работы, которые здесь выставлены. Я понимаю, что вот краски, холсты, вот оформление, ну, даже вот это, казалось бы, это не самое, может быть, главное, но все равно при нынешних ценах на живописные материалы все равно в это нужно какие-то деньги вложить. Плюс перевозка, хранение. Если куда-то едешь с выставкой, ну, это ж логистика, это оплата вот транспортных издержек. Как вы выходите из положения? Находятся ли люди, которые помогают?
Ну, находятся, конечно, находятся. Если, допустим, это музей какой-то провинциальный, они помогают с перевозкой, с транспортировкой картин. Тут уже это большое подспорье, действительно, чтобы транспортировать какой-нибудь там Владимир или Брянск, или Севастополь. И Николай Петрович Бурляев, тоже замечательный артист, человек, вот президент «Золотого Витязя», помогает по мере сил, возможности, хотя бы вот перевозками, да, там договориться, развесить работы, поучаствовать в этом проекте замечательном «Золотой Витязь». А так, в Москве мы же знаем, что все галереи, они платные, площадки даются в аренду. То есть, если есть у кого-то там интерес какой-то, либо человек, там, директор какой-нибудь этого зала пробудился, да, как-то он проникся этой темой Донбасса, да, могут дать вот и бесплатно выставить.
Есть библиотеки, вполне, где вполне вменяемая администрация, в Москве и Подмосковье, и иногда там проводятся очень неплохие выставки. Я, честно говоря, шляпу снимаю перед этими, как правило, это женщины уже такого постбальзаковского возраста, которые любят литературу, любят живопись, и вот они, ну, вы же тоже с ними наверняка сталкивались.
Ну, конечно, да. Хочется, конечно, в Москве больше выставляться. То есть понятно, что и везде, можно и где-нибудь в Подмосковье, и в библиотеке тоже нужно. Но какие-то ключевые залы. То есть мы же, в первую очередь, в центре России живем, да, в Москве. И выставки должны проходить, конечно, в музеях. Вот недавно была выставка в июне у меня в музее революции, в музее современной истории России нынешней. Там тоже выставился, удалось вот по договоренности в связи с актуальностью темы, пошли навстречу.
А больше вменяемых людей появилось среди вот администрации различных вот этих вот культурных учреждений. Как вам кажется, все-таки происходит такое, ну, прочистка мозгов? Но ведь это же неизбежно должно происходить, ведь у многих родственники едут на фронт, воюют, есть погибшие. Как ни крути, при всем вот небольшом количестве участников этой самой СВО, но все равно уже эта тема, ну нельзя на нее не реагировать, невозможно.
Действительно, конечно, это каждого коснется или уже касается многих напрямую. И многие родственники, как вы упомянули, воюют, и мобилизованные, призванные, и добровольцами уходят. И ситуация меняется, пусть не быстро, но меняется. Понимание приходит того, что мы действительно должны быть верны своей стране, отстаивать ценности, традиционные ценности, пробуждать наше национальное самосознание. Хотелось бы, чтобы, конечно, быстрее все-таки как-то пришли вот эти правильные толковые мысли, вот, и больше людей было понимающих, чтобы люди объединялись на духовных идеалах, уважали друг друга. Это важно. Просто у нас вот 30 лет, конечно, оболванивали, как мы упомянули здесь, разобщали, и действительно у них получилось разобщить народ. Каждый вот кучками. Сейчас время пришло собирать камни, а не разбрасывать.
Да, согласен. На этой ноте, я думаю, имеет смысл закончить наш разговор. Призываю всех, кто любит живопись русскую, кто близок вот военной теме, посмотреть работу Алексея Крюкова, найти в интернете и вообще следить за какой-то выставочной деятельностью. В принципе, есть же какие-то, может быть, сайты у вас имеются?
Да? Сайт есть, да, персональный, официальный сайт в интернете есть, Алексей Крюков. Забивайте имя, и там, на первой странице первый сайт.
И там появляется информация, в том числе о вернисажах, выставках и каких-то иных мероприятиях, связанных с продвижением творчества этого замечательного художника. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. В завершение разговора давайте поставим одну из песен Юлии Чичериной. Путин наградил певицу орденом, но, к сожалению, нельзя сказать, что где-то появились телеверсии ее концертов, где-то много ее роликов. Ну, в интернете все есть, но кроме интернета есть еще и телевидение. К сожалению, пока мы не видим большое количество произведений Юлии Чичериной на телевизионных экранах. Спасибо всем и до новых встреч.
Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели.
Наша награда, и мы будем стоять на передовой.